Владимир Поселягин. Солдат. Начнулся я как-то сразу, раз и в полном сознании, как будто свет включили, щелкнув тумблером. Правда, сразу разобраться, где оказался, не смог. Слишком много разных звуков навалилось. Тут рев моторов и заполошенная стрельба стрелка, что висел в люльке явно транспортного самолета, на борту которого я, похоже, оказался лежащим на носилках. Тут фюзеляж самолета в очередной раз трясся, и там появились нерассчитанные создателями этой машины лишние отверстия. Стрелок тут же повис, покачиваясь в своей люльке, и на пол быстрыми каплями закапала кровь. Это было хорошо видно, благодаря пролому, большому куску, вырванному в борту, с той стороны полыхал один из моторов. Видимо, на транспортник, несмотря на то, что он летел ночью, навалились немецкие истребители-ночники, и сейчас происходило то, что происходило. В проломе мелькнуло две фигуры, слегка неуклюжие, благодаря парашютам, и нырнули в темноту. Быстро осмотревшись, я понял, что пора что-то делать. Слегка наклонившись на левый борт, самолет явно падал, слегка планируя, а на борту из живых, кажется, остался я один. Осмотр показал, что рядом лежало четверо, оплывая кровью, по форме и петлицам явно бойцы НКВД. Похоже, когда меня вывели из строя, мои бойцы срочно вернулись на базу. Вызвали большую землю, был прислан этот транспортник, а, возможно, даже не один. И вот при возвращении его подловили. Или с земли навели, или старым маршрутом летели, где их уже ждали. Что-то было нужно делать, но что? Меня удивило, что боли от ран не было. Я пощупал себя, повязки на груди имелись, причем накрыт я был своим френчем, не немецкой формой, а тем, что имел в петлицах майорские шпалы и эмблемы танкиста. Галифе тоже были на месте, вот сапог, жаль, не имелось. Это, видимо, меня бойцы переодели, чтобы передать принимающей стороне в лучшем виде. Другого объяснения не было. Немного удивляло отсутствие в салоне моих парней, только бойцы НКВД. Но, надеюсь, объяснение этому будет. Даже Бабочкина не было, что совсем огорчало. Подругав повязку еще раз, и уже нажимая сильнее, все чувствовал, но боли не было. Если бы и наркотой обкололи, думаю, до боли бы не дошло, да и чувствительность заметно принижена была бы. А тут все нормально. Быстро сел. Голова немного закружилась, отчего я схватился за скамейку, случайно обнаружив под ней сидр, и, машинально прихватив его, шатаясь, как-то не сразу ориентация в пространстве восстановилась с этой болтанкой. Направился к пилотской кабине, на ходу надел френч и застегнул на все пуговицы. Пустая кабина, это значит, они покинули борт судна. А по кабине я познал типичный транспортный «Дуглас». А сколько до земли и сколько времени будем падать, непонятно. Языки пламени уже врывались в салон, и только сильный поток воздуха еще позволял дышать воздухом, а не гарью, хотя и ее хватало. Действовать пришлось быстро. Закинув сидр за спину, я схватил одного из бойцов за лямки парашюта. У него вся система была на месте, а снимать времени не было, и с силой перевалил его через пролом. Меня обдало жгучим жаром пожара, даже волосы на голове затрещали. И я стал падать в ночную мглу, но почти сразу дернул за кольцо. Я хоть и крепко держался за ремни, один еще и на кисть левой руки перехлестнул, но не сорвало меня, только чудом, хотя уцепился за тело, как клещ. Порадоваться тому, что не сорвался, я не успел. Ныла кисть руки, чуть не вывернул ее. Как пришлось сгруппироваться и перекатом гасить скорость падения. Судя по мягкости и вязкости почвы, упали на какое-то поле, причем недавно вспаханное. Вскочив на ноги и поправив сбившийся сидр, надо же, не потерял, мельком глянул на зарево на горизонте. Самолет рухнул там, одновременно с моим внештатным приземлением. Вздохнув, я направился к телу погибшего бойца, что мне так помог. Тут тоже причина была. У него имелся такой же сидор, как у меня, ППД, ремень с непустой кобурой, ну и по карманам, может, что найду. А то у меня пустые, я уже проверил. Погасив купол парашюта, я быстро снял ременную систему с бойца, освободив от автомата и сидора. Ну и ремень с кобурой под сумком, где в чехле находился запасной диск к автомату, фляжка и хороший нож. Вроде по штату они не положены были, но у этого бойца был отличный тесак. В общем, обыскав тело и складывая все находки, включая документы в одно место, я вздохнул и, включив фонарик, осторожно в синем свете, чтобы издалека не было видно, стянул с себя френч. Исподней рубахи, как и кальсон, не было. Сразу обнаженный торс, замотанный винтами, причем окровавленными. Еще раз, на всякий случай, потрогав то место, где должна была быть рана, с некоторым сомнением достал из ножен нож и стал срезать повязку. Пришлось отдирать ее, приклеилась благодаря крови. Но мое предположение полностью подтвердилось. Помнится, Сева говорил, что был ранен, но ранение быстро исчезло, как и шрам. Похоже, у меня та же ситуация, так как шрам от пулевого ранения на груди, почти у сердца, на глазах исчезал. Вот это поворот нити судьбы. Хотя, конечно, приятная опция, жаль, не многоразовая. В следующий раз она не помогла, когда однофамильца повторно ранила. Несколько месяцев в госпитале провалялся. Значит, и мне под пули в следующий раз не стоит соваться. Проверено опытом, пусть и чужим. Отбросив повязки, я надел прямо на голое тело френч и стал осматривать находки. Вообще, стоило бы свалить отсюда. Я понятия не имею, где оказался. Это наша территория или еще оккупирована немцами. Но нужно определиться, что брать с собой, а что прикопать с телом. Я решил похоронить бойца. Все так же безымянного, несмотря на наличие документов, они пробиты пулей были и запачканы кровью, так что и не прочтешь данные владельца. Да и сам я в кровавых разводах был, получил их, пока висел на теле, когда покинул самолет. Надо будет потом постирать. В том сидоре, что я прихватил, оказались патроны. Тот-то так тяжело было. В бумажных пачках патроны, как к автомату, так и к пистолету в кобуре, там ТТ был. Это хорошо, что оружие унифицировано под один патрон. Покопавшись в сидоре, обнаружил также 6 лимонок. Отдельно запалы к ним. Ремень я уже застегнул, согнав складки назад. Пистолет и автомат проверил. Жаль, что к обоим было по запасному магазину и диску одному. На долгий бой боец явно не рассчитывал. Сняв фляжку с ремня, я напился. После перенесенного стресса очень хотелось. С таким десантированием с борта расстрелянного самолета поневоле стресс испытаешь. В общем, ремень на мне, кобура на правом боку, фляжка на левом, чехол с запасным диском к автомату спереди слева, нож тут же на левом боку. Автомат я прислонил к сидору, чтобы тот в рыхлой земле не лежал. Обдул его слегка и поставил. Потом стал осматривать вещи погибшего бойца, собранные по карманам. Но не так и много их было. Про документы я уже говорил, только на комсомольском билете различить смог, что его звали Григорием. А так и тот был кровью испачкан. Ну а так, что я мог найти в его карманах? В галифе кисет с ядреным самосадом. Приятная опция для сбивания со следа сапог. Сам я не курю. В кисете свернутая трубочкой пачка бумаги, разной. От газет до каких-то нарядов, видимо, ненужных. Фонарик, которым сейчас пользовался, тоже у него забрал. Неполный коробок спичек имелся, часы на руке. Редкое удовольствие, а у этого бойца были командирские. За воротником иголку нашел с намотанными нитками. Тоже прибрал и также за отворот воротника зацепил. Немного мелочи было и пара советских банкнот. В принципе, на этом все. Я бы от шоколадки не отказался. Голод меня начал мучить сильный. Сразу навалился, как водицы, и спил. Теперь Сидор бойца, он был целым, в отличие от гимнастерки хозяина, которую хорошо посекла пулеметная очередь с истребителя. По крайней мере, повреждений не нашел, хотя некоторые пули прошили тело насквозь, счастливо избежав вещмешок. Кровью заметно заморало, конечно, но не более. Развязав горловину, я стал рассматривать, что там было. И сразу первый приятный подарок. Второй запасной диск к автомату, тоже снаряженный, я по весу определил. Отложив его в сторону, наверх второго сидра убрал, чтобы в пыли не валять. Потом вытащил сверток. В материю оказались завернутые половина хлеба и соленое сало, уже порезанное на куски. Протерев лезвие ножа, свой френч, я быстро настрогал бутерброд и, жуя, продолжил осматривать, что есть в сидре, складывая находки на расстеленную тряпицу, в которую ранее продовольствие было завернуто. Оно так и лежало там. Еще на 3 бутерброда хватит, по моим прикидкам. Я нашел еще 2 лимонки, почему-то с накрученными запалами и с разведенными усиками. 2 лимонки я повесил на пояс за предохранительную скобу. Потом нашел 2 луковицы, не очень свежие, слегка пожухлые, но одну нарезал и положил на сало. Вот теперь бутерброд вкуснее стал. Дальше изучить сидр не успел. Послышался сначала далекий гул множества моторов, потом замелькал свет фар, на которых явно была защита. Оставив все на месте, я прихватил только бутерброд и автомат и побежал навстречу грузовикам. Судя по тому, как те натужно выли на высокой ноте, шли груженые. Дорога оказалась неподалеку, метрах в 300. Я залег рядом с ней и немного с хмурым видом рассматривал, как один за другим прошли мимо грузовики автоколонны, в которой было с 20 машин. Ну, хоть определился. Наши территории тут были, так как в колонне находились ЗИСы, полуторки и еще пара каракатиц, которых я вот так сходу опознать не смог. Но что это наши, скажу точно. Колонна прошла, поэтому я решил вернуться. Также ойкая, если вставал на что-то босыми ногами. Кстати, навстречу проехавшей колонне шла еще одна, возможно, порожняком. Добежав до тела, я продолжил инвентаризацию имущества. Внизу сидора я нашел пару пачек патронов, около 100 для автомата, блокнот с карандашом. В блокноте половины страницы не было, видимо, для писем использовали. Запасные портянки нашлись, ну и 2 банки рыбных консервов. Открывать не стал, мне и сала хватило. Доедал уже 2-й бутерброд. Голод вроде утолил, только снова пить захотелось. В общем, вернув все во 2-й сидр, я сложил их вместе и, подхватив бойца под мышки, вместе с парашютом утащил его к дороге и положил на обочину. Благо, 2-я колонна уже прошла. Хотя опять моторы изучать начали. Ну, раз тут наши, то закапывать тело я передумал. Решил не тратить время. Вернул документы в нагрудный карман. Наши похоронят. Может, хоть не будет пропавшим без вести, если кровь нормально из документов уберут. Потом, вернувшись за вещами, я прямо по полю направился в ту сторону, куда ушли грузовики 1-й автоколонны. Шли груженные, значит, к фронту. По-другому быть как-то и не могло. А пока шел, занимался размышлениями. Раз ситуация повернулась так, что я снова свободен и на ногах, то зачем возвращаться? Повоюем еще? Пусть сейчас где-то начало сентября. Вон уже прохладно по ночам, шинельку бы неплохо заиметь. Но пару месяцев еще можно на передовой поработать. А дальше видно будет. Я ведь тоже понимаю ценность моих знаний, и что нужно ими делиться. Однако иметь такую же золотую клетку, как получил мой однофамилец в параллельном мире, я не хотел категорически. поэтому и желал максимально оттянуть встречу с правительством Союза. До предела. Пока есть возможность, в их сети я не пойду. Ранение, конечно, серьезный фактор, и тут и никуда не денешься. Если бы я так не излечился, и самолет благополучно долетел, то имелись все шансы, что я уже был бы в руках представителей Советского Союза. Но если судьба сделала такой резкий поворот, то я лично был только рад и мысленно аплодирую ей. Тем более, в связи с тем, что самолет был сбит, есть все шансы, что меня посчитают погибшим и не будут искать. Надеюсь, тот боец, которого я оставил на обочине, не наведет на мысль о том, что я жив, тем более должно быть известно о моем ранении. Идти босиком было неудобно, я, конечно, закатал штанины, но все равно. Да, я помню про сапоги погибшего бойца, но, извините, 40 последний размер как-то не подходил моему 40-му. Так что приходилось идти осторожно, не используя фонарик, а только, естественно, освещение в виде луны. Видимо, она и вывела немцев на самолет. Хорошо, зараза, все освещало. Пока я не знаю, что буду делать. Иду на авось, не строя планы, но выходить пока к людям не стоит. Вид расхристанный, без обуви и головного убора, форма в пятнах чужой крови, документов нет. В общем, не тот вид, который стоит показывать. Однако я надеюсь что-то придумать, как-то переодеться. Где-то километра через 3 мне глубокий овраг попался. Перебрался через него и направился дальше, по полю, где колосилась пшеница. Кстати, я понял, почему поле, куда мне удалось десантироваться, оказалось вспахано. Там, по краям у оврага, следы огня. Трава сгорела, видимо, и поле полыхнуло. Отчего, не знаю. Может, сбитый самолет упал, объятый пламенем, но поле перепахали. После оврага я еще 2 км прошел и наткнулся на речку. Где я нахожусь, даже приблизительно не знаю. С одной стороны виднелся каменный мост, явно дореволюционной постройки. Там смена караула как раз проходила. Бдят бойцы, так что соваться не стал, а ушел в другую сторону, за излучину, где и стал раздеваться. Хочу форму постирать. Пусть кровь уже подсохла, но надеялся убрать следы. Песком и глиной натру, может, и уберу явные следы крови. Так и сделал. Заодно и сам искупался. Вода была заметно прохладной. Спать не хотелось. Видимо, организм уже взял свое. На горизонте просветление. Рассвет наступает. Вот и решил заняться делом. А когда почти рассвело, я уже постирал все и развесил на ветках. Вдали загрохотало. Гаубицы работают. Они 10 км обычно от передовой находятся. Саму передовую не слышно, слишком далеко, но то, что я недалеко от фронта, теперь стало ясно. А все же, где я нахожусь? На дорогу не выйдешь, посмотреть дорожные указатели. Устроившись в кустах, я сделал себе лёжку, причем по-умному, чтобы со стороны не было видно, что они потревожены, да и форму особо не рассмотришь. Потемнело, сливаться с фоном темной листвы. Я размышлял, наяривая консервы с остатками хлеба. Кстати, ложку я нашел за голенищем сапога у бойца, завернутый в платок. Хорошая ложка, металлическая, глубокая, такой только щи хлебать, много зачерпнуть можно. Есть хотелось постоянно, мне кажется, это организм так отреагировал на лечение, потерю крови и остальное, ну что было после ранения. Ресурсы внутренние таким образом восстанавливал. Так что я одну консерву доел и краюху хлеба. Осталось сало, 100 г, луковица и 2-я банка с этими рыбными консервами. Да, кстати, на удивление мне они понравились. Вкусные, есть можно. Правда, чуть подсолить нужно было. Но вот соли не имелось.